Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница, это значит, что у нас выходит не совсем стандартный выпуск подкаста. Обычно по пятницам мы посвящаем наши выпуски какой-то одной теме и подробнее об этом говорим. И сегодня мы поговорим о приговоре, который вынес российский суд молодой художнице из Петербурга Саше Скачевой, которая в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину заменила 5 ценников в магазине на наклейки с информацией о погибших в результате российской агрессии. 1,5 года Саша провела в СИЗО и почти каждый день проходила через изнуряющие судебные заседания, результатом которых стал приговор, в который никто не хотел верить. 7 лет колонии за 5 стикеров, за так называемые фейки о российской армии. Напомним историю этой антивоенной акции.
«Остановите войну. В первые 3 дня погибли 4300 российских солдат. Путин врет нам с экранов телевизоров 20 лет. Мои знакомые прячутся от российских бомбежек в метро». Ценники с подобными подписями петербургская художница Саша Скачеленко принесла в магазин «Перекресток» на Васильевском острове 31 марта 2022 года. Она собиралась устроить тихий протест, анонимную антивоенную акцию против вторжения России в Украину. Формат придумало феминистское антивоенное сопротивление, активистское движение, признанное в России иноагентом за свои акции. Макет ценников, похожих на обычные магазинные, но с антивоенными лозунгами, разместили в интернете. Желающим присоединиться к акции, нужно было просто распечатать ценники и разложить их в магазине. 5 своих антивоенных ценников Саша разложила поверх обычных в «Перекрестке». Позже на них обратила внимание пенсионерка Галина Баранова. Она пожаловалась охраннику магазина, но тот даже не понял, о чем идет речь. Тогда женщина потребовала позвать администратора, но, не дождавшись, ушла из магазина и обратилась в полицию. 10 дней силовики искали человека, который принес в «Перекресток» антивоенные ценники. Опрашивали продавцов и сотрудников, отсматривали записи камер наблюдения. И в итоге вышли на Сашу. Полиция проследила по записям камер, куда после магазина направилась Саша. Она шла в гости к другу. Утром 11 апреля к нему домой пришли с обыском. Друг позвонил Саше, она приехала к нему. Там Сашу задержали. В начале войны в России были задержаны еще несколько человек, которые раскладывали антивоенные ценники в магазинах. Большинство из них отделались административными протоколами. На Сашу Скачеленко завели уголовное дело. По словам ее адвоката Дмитрия Герасимова, дело в том, что на Сашином ценнике было утверждение о действиях российских военных в Мариуполе. Это сочли клеветой, и Саше вменили уголовную статью о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России.
Поэт Лев Рубинштейн с горькой иронией назвал это дело покушением на традиционные ценники. Это игра слов, отсылка к пресловутым традиционным ценностям, о которых так часто говорят российские власти и которые они, по их словам, защищают от тлетворного влияния Запада в Украине. Саша Скачеленко в глазах российской власти нарушительница не только в том, что касается войны. Она открытая лесбиянка и феминистка. В своем последнем слове в суде Саша сказала, что не боится быть непохожей на других и призвала суд задуматься о том, каким посланием обществу становится этот приговор. Выдержки из последнего слова Саши Скачеленко зачитала моя коллега Маша Мортон.
Каждый судебный приговор – это послание для общества. Независимо от того, как вы оцениваете мое деяние, вы, вероятно, согласитесь с тем, что я проявила храбрость и несгибаемость характера. Я не была лицемерна, я была честна перед собой и перед судом. Я поступила в соответствии со своими моральными ориентирами. И вы согласитесь, что они у меня есть, даже если вам лично близки иные. На жаргоне следователей посадить человека в СИЗО называется «взять в плен». Так вот, я не сдалась и не согнулась в условиях плена под угрозой травли, болезни и голода. И если приговор – это послание для народа, то подумайте, что вы сообщаете людям, нашим гражданам, осуждая меня. Что нужно сдаваться, что нужно лицемерить, что нужно признавать то, в чем ты невиновен, что нельзя жалеть наших солдат, что нельзя желать мирного неба над головой, что наше общество и государство может разрушиться от 5 маленьких бумажек. Неужели это действительно то, что вы хотите сказать людям во время кризиса, нестабильности, депрессии и стресса? Я пацифистка. Пацифисты существовали всегда. Это особый род людей, которые считают жизнь наивысшей ценностью из всех возможных. Мы считаем, что любой конфликт можно решить мирно. Я не могу убить даже паука. Мне страшно представить, что можно лишить кого-то жизни. Государственный обвинитель верит в совсем другую правду, чем я. Он уверен в существовании так называемых натовских прихлебателей или в то, что все независимые СМИ финансируются из-за рубежа. Но разница между нашим прокурором и мной заключается в том, что я бы никогда не посадила его в тюрьму из-за этого. Несмотря на то, что я нахожусь за решеткой, я свободнее, чем вы. Я могу принимать собственные решения. Могу говорить то, что думаю. Могу уволиться с работы, если меня заставляют делать что-то, чего я не хочу. У меня нет врагов. Мне не страшно остаться без денег или даже без крыши над головой. Я не боюсь не сделать блестящую карьеру, показаться смешной, уязвимой или странной. Мне не страшно быть непохожей на других. Возможно, поэтому мое государство так боится меня и мне подобных и держит меня в клетке, как опаснейшего зверя. Но человек человеку не волк. Просто злиться друг на друга из-за разных позиций легко, а любить друг друга, пытаться понять и находить компромиссы очень трудно. Так невыносимо трудно, что порой это кажется просто невозможным. В такие моменты насилие или принуждение кажутся единственным выходом. Но это не так. Необходимо учиться любить и решать конфликты при помощи слова. Это единственный способ выкарабкаться из того кризиса морали, в котором мы оказались.
Мама Саши, Надежда Скочеленко, говорит, что до последнего надеялась на оправдательный приговор.
У меня была надежда, безусловно. И это даже вот надежда, она просто, видимо, подкреплялась большим моим желанием. И поэтому я даже в этот день не следила все заседание, как я обычно смотрю все заседание. Я специально занялась другими делами, потому что, ну, вот это вот ожидание для меня было ужасно. Я хотела сразу включить и увидеть, что Сашу отпустили. Вот, ну, я просто это очень хотела. Я понимала, что судья нарушает все законы, ну, не законы, а свои должностные инструкции, допустим, да. Вот. Но все равно как-то у меня что-то такое было, что она пойдет сейчас вот в эту совещательную комнату, сама с собой посовещается, или там ей вдруг кто-то позвонит и скажет, ну, давай уже ее отпустим, хватит, все там настрадались. Ну, как бы вот она уже достаточно наказана за этот поступок.
Адвокат Саши Дмитрий Герасимов в интервью «Голосу Америки» заявил, что считает приговор незаконным, ведь статья, по которой судили его подзащитную, говорит о заведомой ложности распространяемых сведений, а ее, этой ложности, не было.
Учитывая, что санкция статьи предусматривает наказание от 5 лет, а также предусмотрено альтернативное наказание вообще в виде штрафа, то ранее несудимой девушке с рядом хронических заболеваний 7 лет, конечно, это очень чрезмерно сурово и строго. Что касается самого сути предъявленного обвинения и вынесенного по нему приговора, то мы его считаем незаконным и необоснованным. Поскольку данная статья предусматривает ответственность, она звучит так, ее диспозиция: распространение заведомо ложных сведений о действии вооруженных сил. Это что означает? Что человек распространяет какие-то сведения, и он уверен, что они ложные, и знает, что ложные, но он, тем не менее, их все равно распространяет. Те же тексты, которые разместила Александра, из 5 текстов только в одном упоминались вооруженные силы. Более того, по каждому тезису из этих текстов нами были предоставлены огромные талмуд распечаток с разных СМИ, ну, независимых СМИ от российской власти, которые подтверждали те тезисы, которые были указаны на ценниках.
Судебный процесс над Сашей Скочеленко многие называли настоящей пыткой. Проблемы со здоровьем делали многочасовые заседания действительно мучительными. За время пребывания в СИЗО у Саши обострился целый ряд заболеваний, в том числе циклотимия, разновидность биполярного расстройства. На сайте Change.org даже появилась петиция с требованием сохранить жизнь и здоровье Саши Скочеленко. Адвокат Дмитрий Герасимов называет отношение обвинения к Саше издевательством и мелкими пакостями.
У нас достаточно долго по времени шли судебные заседания. Например, начинались они, бывало, в 2 часа дня, а заканчивались в 9-10 вечера. И поскольку Александра страдает рядом хронических заболеваний, то ей необходим перерыв, там, воды выпить, потому что ей воды с собой не давали, таблетки выпить, там, не знаю, извините, в уборную сходить. И судья просто отказывала в этих перерывах часто. Означало судебные заседания каждый день. на некоторые дни она назначала судебные заседания, заведомо зная о том, что Александре в СИЗО должны прийти врачи, чтобы оказать ей медицинскую помощь. И вот такие, скажем так, ну, мелкие пакости, по-другому я назвать не могу, со стороны суда в адрес Александры проявлялись. У Саши проблемы со здоровьем, самое главное, у нее врожденное заболевание – целиакия. Это что значит? Что ей надо соблюдать все время строгую безглютеновую диету. В условиях СИЗО ее сложно соблюдать, и изначально она вообще и не соблюдала. Потом уж под давлением общественности, с помощью там, ее друзей, уполномоченного по правам человека, нам удалось добиться в СИЗО, чтобы для нее была безглютеновая диета. Но в то же время, когда она приезжала в суды, то выдают сухой паёк. А сухой паёк, он не содержал безглютеновую диету, то есть там обычная еда была. И вот эти судебные заседания для Саши были мукой, поскольку она не могла взять с собой еды, которую, согласно своей диете, должна была принимать.
Пока Саша Скочеленко находилась в СИЗО, у ее девушки Сони диагностировали рак. «Я до сих пор нахожусь в состоянии шока. Пытаюсь осмыслить эту информацию», — говорила Скочеленко. «Я должна была быть рядом с Соней, держать ее за руку. Я должна была приехать к ней в больницу. Все это невозможно, и я испытываю от этого большую боль. Мне страшно за любимого человека. В то же время я испытываю благодарность к тем людям, которые поддерживают нас. Благодаря им мы смогли оплатить необходимые процедуры и обследование. Я уверена, — говорила она, — мы победим, мы справимся, мы будем вместе». Больше всего сил, по словам Надежды Скочеленко, ее дочери дает поддержка людей, которые приходят на заседание.
Вот Саша улыбается, все говорят, вот, может быть, она притворяется, чтобы показать, что ее не сломить. На самом деле это совершенно искренняя улыбка, она вот заряжается от этих людей. И не только она, любой вот человек, который вот проходит вот такие вот страшные испытания в нашей тюрьме, в этой российской, для него вот эта поддержка, ну вот это единственная поддержка, что у него есть. И они поэтому пытаются не пускать этих людей в залы, в коридоры, и как можно меньше пустить слушателей во время слушания, все время отказывают остальным туда приходить. Вот, чтобы как можно меньше была эта поддержка, и чтобы как можно меньше они улыбались, эти люди. И они все дальше и дальше оттесняли этих людей, потом оттеснили за дверь просто, вот чтобы они были за дверью. И они добились этого, знаете, таким вот шантажом.
Главным доказательством вины Саши стала лингвистическая экспертиза, которую лингвисты-эксперты со стороны защиты сочли некомпетентной. Адвокаты предоставили огромное количество материалов, рассказывает Дмитрий Герасимов.
Нами в дело было предоставлено большое количество заключений специалистов, лингвистов, психологов, политологов, которые все как один говорили, что в ее действиях нет никаких сведений, которые либо дискредитировали вооруженные силы, либо говорили бы о ее заведомой ложности, поскольку понятие заведомой ложности – это вообще прерогатива установления суда или следствия. У нас, как это ни смешно было, лингвистическая экспертиза установила заведомую ложность. Согласно разъяснениям Верховного суда Российской Федерации, а также Министерства юстиции, то эксперты, лингвисты, они не вправе устанавливать заведомую ложность, незаведомую ложность. Это исключительно прерогатива правоприменения. И на следственную лингвистическую экспертизу нами было предоставлено 3 заключения независимых специалистов, которые были привлечены стороной защиты. Светлана Дороговейко-Должанская, очень известный лингвист в Санкт-Петербурге, Жарков Вениамин, Левинская. И все они выступали в суде и критиковали обоснованно с научной точки зрения, почему нельзя следственную экспертизу воспринимать как доказательство.
Одна из экспертов, которых упомянул Дмитрий Герасимов, уже бывшая преподавательница Санкт-Петербургского университета, известный лингвист, основательница ресурса «Грамма.ру», член орфографической комиссии Российской академии наук Светлана Дроговейко-Должанская. Она нашла ошибки в экспертизе следствия, которую проводила другая сотрудница университета, кандидат филологических наук Анастасия Гришанина. В конце сентября Светлану вызвали на комиссию по этике, где ей заявили, что она, цитата, «с сарказмом отзывается о компетенции коллег», а после этого уволили. В Санкт-Петербургском университете Дроговейко-Должанская проработала 40 лет. Я поговорила со Светланой о деле Саши Скочеленко и о том, как лингвистическая экспертиза становится инструментом репрессий.
Вы ожидали, что все-таки вынесут такой приговор?
Ой, ну это очень трудно описать, потому что вроде бы мы иллюзий никаких не питали. Мы все, кто следил за этим делом, но, конечно, надеялись. что будет по-другому. Вот так бы я сказала.
Что именно вы обнаружили в лингвистической экспертизе со стороны обвинения, если можно так ее называть экспертизой?
Ну, видите, ведь не только я делала анализ этой экспертизы, да, кроме меня это делали еще два лингвиста гораздо более высокого уровня, Ирина Левинская и Игорь Жарков, которые полностью не просто согласились там с моими выводами, но сделали еще очень много своих. Обнаружилось, что в этой экспертизе огромное количество, ну, не просто ошибок, да, обнаружилось, что она не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу и закону об экспертной деятельности, поскольку эти эксперты делали то, что прямо запрещено в законе. То есть они самостоятельно собирали материал для того, чтобы сравнивать тексты, приведенные на этих так называемых ценниках, с информацией, которая была в других средствах массовой информации. Они высказывали свою точку зрения на то, каковы задачи российской армии в Украине, да, то есть тем самым они, ну, обнаружили свою ангажированность. Никто их, в общем, не просил этого делать, да, а анализа текста, чем они и должны были, точнее, лингвистическая экспертиза должна была этим заниматься, там нет. То есть анализ подменяется совершенно голословными заключениями. Есть дискредитация? Да. Есть признаки заведомой ложности информации? Да. Хотя все это совершеннейшая неправда. Более того, как показал исследования Игоря Жаркова, крупнейшего специалиста в области лингвистической экспертизы, эта экспертиза вообще не могла быть принята судом в качестве доказательства, потому что следователь заказывал лингвистическую экспертизу, а сделана была экспертиза комплексная. То есть она не соответствует требованиям к документам такого рода. Ее ведь писали и, ну, лингвист, так скажем, кандидат филологических наук и политолог. А роль политолога там никак не была обозначена в запросе.
Ну, кроме того, насколько я понимаю, там обнаружилось еще незнание каких-то элементарных терминов типа безличного предложения.
Ну, безличное предложение даже и термином ты не назовешь. Они, если начинать с терминов, то выяснилось, что они многократно употребляют термин «пропозиция», совершенно не понимают его значения. И совершенно непонятно, зачем он им понадобился. Да, но кроме того, они обнаружили еще и незнание просто школьной программы по русскому языку, потому что когда 3 из 5 предложений, которые они должны были анализировать, они называют безличными, а это оказывается неправдой, потому что одно из них просто двусоставное, с подлежащим и сказуемым, а 2 других неопределенно личные. Да, то, в общем, говорить об их компетенции как филологов, ну, конечно, не приходится.
Часто ли в последнее время лингвистическая экспертиза вообще становится инструментом репрессий?
Ну, не знаю, насколько часто, но мне несколько дел такого рода в последние времена, да, известны. Такие экспертизы, когда мне приходилось их читать, они обнаруживают примерно те же самые несовершенства, как и та экспертиза, о которой мы только что говорили.
Но это связано с политическим заказом или с тем, что это неквалифицированные люди делают?
Я не знаю. Для того, чтобы понять, связано ли это с политическим заказом, нужно отдельную экспертизу проводить. Да? Но то, что это говорит как минимум о неграмотности экспертов и экспертных организаций, которые поручают таким экспертам писать эти заключения, это совершенно ясно. Ведь тут же есть такая очень большая сложность, да, в том заключающаяся, что существуют государственные экспертные учреждения. И вот когда заказ на экспертизу поступает в такое сертифицированное государственное экспертное учреждение, эксперту, который пишет заключение от лица такого учреждения, не нужно доказывать свою квалификацию, понимаете? Ему достаточно быть просто членом этого учреждения. То бишь учреждение может нанять какого угодно учителя музыки и назначить его лингвистическим экспертом. И это остается на совести этого учреждения. Тогда как любой независимый эксперт, вот как я, например, когда я представляю свое заключение, оно уже не называется экспертизой, оно называется лингвистическим заключением, я должна подтвердить свою квалификацию, то есть приложить диплом, диплом кандидата наук или доктора наук, ну или вот как в моем случае еще и сертификат об участии в гильдии лингвистов-экспертов.
Это была Светлана Друговейко-Должанская, филолог, автор независимой экспертизы по делу Саши Скочеленко. У Саши были последователи в других регионах России, однако авторов точно таких же антивоенных акций почему-то приговаривали только к штрафам, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
В Удмуртии, в городе Ижевске, девушка выступила точно с такой же, так называемой, акцией. И с такими же ценниками, где даже ряд текстов переплетался, которые были у Александра. Ей вменили административное правонарушение по статье «Дискредитация вооруженных сил». И был штраф всего 30 тысяч рублей. Мы знали об этом решении, хотели его приобщить к нашему делу. И заявили ходатайство показать суде. Вот смотрите, мол, в другом регионе точно такие же деяния, но не уголовное дело, административное правонарушение. Но нам было отказано ссылка на то, что у нас не романо-германская система права и не прецедентное право, там, что у них в Ижевске это у них, а у нас здесь вот так вот. Да, вот такая несправедливость, что одного человека за одни и те же деяния ему штраф 30 тысяч, а другому 7 лет лишения свободы. За одно и то же деяние, повторюсь, это просто парадоксально.
Мама Саши, Надежда Скочеленко, признается, она не раз задавала себе вопрос, почему именно Саша? По ее словам, скорее всего, этот процесс сделали показательным для устрашения тех, кто не поддерживает войну.
Я думаю, что за Сашей велось, я думаю, что наблюдение раньше, и вот как ценники эти, они явились способом ее посадить в тюрьму. Потому что еще вот был Завьялов в Смоленске, у него тоже было уголовное преследование, заведено дело, он смог уехать, потому что был на домашнем аресте. А остальные, да, действительно, и в Петербурге в это же время, вот прямо в эту же неделю был задержан врач, очень хороший врач, реаниматолог, с такими же ценниками в каком-то из магазинов. Просто вот Саша, как творческий человек, я сейчас вот, ну, как бы тоже много над этим думала, вот, да, мы видим, творческие люди сейчас сидят в тюрьме. Это те люди, которые думают и могут научить думать других людей.
За полтора года защита около 20 раз пыталась обжаловать меру пресечения, но безуспешно. Окончательный вердикт суда защита намерена обжаловать в вышестоящей инстанции. На оглашении приговора зал суда был полон людей, сообщал корреспондент «Медиазоны». Пришли в том числе режиссер Александр Сакуров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Люди приветствовали Сашу возгласами поддержки. «Каждый человек в этом зале желает одного и того же – мира», – сказала Саша Скочеленко. «И я совсем не могу понять, зачем война?» Вы слушали пятничный выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. До встречи.